новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые заметные, важные темы текущего дня. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Четырехбальные пробки в Москве. Есть прогноз Яндекса, что к 7 вечера будет 7 баллов. Тут еще снежок мокрый идет. В общем, все способствует организации пробок. Внутренняя сторона МКАДа. Будьте внимательны. Пробка от Заречья начинается и тянется она до Новорижского шоссе. Еще из заметных затруднений это внутренняя сторона Трешки, примерно от, наверное, от Ленинского проспекта и до проспекта Багратиона. Еще на севере традиционные затруднения. Садовое кольцо. Вот здесь вот от Курской наверх к Сухаревской сложно проехать. Там ДТП еще случилось, поэтому вдвойне сложно. И набережная вокруг Кремля, Кремлевское кольцо. Здесь тоже туго.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с сегодняшнего трагической гибели вследствие подрыва автомобиля начальника управления Минобороны Фанила Сарварова. Кирилл Дмитриев намекнул, что следующие переговоры США и России могут пройти в Москве. Татьяна Голикова заявила о росте рождаемости в 26 регионах страны. Про это тоже поговорим. И в конце обсудим перспективы высшего образования. Минобрнауки планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах. В «Умных парнях» у нас большой разговор про искусство. Историк архитектуры, искусствовед Елизавета Лихачева к нам придет.
«Поток». Успеем сказать главное.
Итак, в уголовном деле об убийстве, возбужденном после подрыва автомобиля начальника управления Минобороны Фанила Сарварова, изменят статью на теракт, выяснил «Коммерсант». Взрыв произошел сегодня утром. Устройство было заложено под днище автомобиля. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, но спасти не смогли. Это не первое уже покушение на высокопоставленного военного в Российской Федерации. Мы помним, что и в прошлом году было несколько подобных историй. Андрей Попов с нами сейчас на связи, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса, член Ассоциации группы антитеррора. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот очередное покушение и получается очередная гибель высокопоставленного военного. С вашей точки зрения, вот почерк узнаваемый?
Ну да, конечно, вычисляют, делают закладку под машину, там 200-400 грамм, и, ну и детонатор, который срабатывает. Я не думаю, что это радиоустройство, я думаю, что это было придумано устройство, механический взрыватель, который замкнул контакта при движении автомобиля.
Эффективность, можно ли вообще сейчас анализировать как-то эффективность борьбы с террористами, которые ведут охоту за военными? Это какой-то, насколько мы понимаем, это, наверное, какая-то отдельная ветка работы вражеских спецслужб?
Ну, может быть, и да, конечно, есть специфика определенная как раз у тех, кого вербуют именно для совершения терактов, и, конечно, подготовка, и, конечно, люди, там, в принципе, один отдел и работает над этим. По этой линии. Вот. А что касается эффективности, трудно сказать. Я думаю, что сейчас можно точно зафиксировать всплеск попыток совершения терактов. Мы сейчас не располагаем данными, сколько их предотвратили, но то, что такая тенденция есть, и мы можем об этом судить, что в некоторых телеграм-каналах, которые отчасти себя позиционируют как провластные и, может, патриотически настроенные, появилось такое слово «очередной теракт», «очередное преступление» и так далее. То есть уже в заголовке идет посыл о том, что есть некая системность, есть большое количество терактов, которые совершаются у нас на нашей территории, в нашей стране. И, соответственно, это все-таки сам посыл о том, что якобы власти не способны создать безопасные условия как бы для проживания в нашей стране. Это делают попытки. Так что все-таки это еще раз подтверждает то, что Запад понимает, что на поле боя никакой победы им не видать, и все-таки идет подготовка, попытка подготовка общественного мнения для создания каких-то условий, предпосылок для свержения как бы или расшатывания устоев власти вот изнутри.
Ну, смотрите, паники, здесь отдельная история про как бы информационные аспекты. Тут многие вспомнили, что вот ровно год назад, чуть больше, чем там, 17 декабря прошлого года, был убит руководитель войск РХБЗ. Игорь Кириллов, вот, да, и, да. соответственно, потом в апреле было покушение на генерала Москалика, и, соответственно, сейчас вот тоже военный Министерство обороны. Первый вопрос, который возникает, помните, значит, проблема того, кого нанимают, например, то есть сложности расследования или предотвращения таких преступлений, потому что, ну, как это, есть, видимо, какая-то сеть, в которую внедряются просто какие-то люди, как в случае было с гибелью Кириллова, там был просто какой-то там человек, который на заработки приехал из соседней республики, и, соответственно, это все осложняет процесс. Какие здесь методы решения вы видите этой проблемы?
Ну, предупреждение, это, конечно, продолжить работу. Я думаю, вообще, ну, по моим данным, как бы я общаюсь с коллегами, что много предотвращается на ранней стадии подготовки и подбора как раз людей для совершения терактов. А так это, надо не забывать, что, конечно, тут это я назвал, что непосредственно занимается отдел, может быть, ведет эту так называемую работу по совершению терактов. Но за эти работы отдела работают спецслужбы Запада, которые анализируют, собирают информацию, и вот психологи вычисляют вот этих людей, помогают с помощью искусственного интеллекта как раз вот кандидатов на вербовку поставляет этому отделу, и потом уже на уже заключительной стадии только подключается человек. А мониторят это даже не тысячи, я могу сказать, десятки тысяч человек с разной стороны и из разных баз, которые ну, пытаются взламывать, которые есть, которые, к сожалению, мы сами предоставляем. И да, мы видим, что качество ну, исполнителей, да, конечно, оно падает, но, к сожалению, это не ведет к тому, что теракты прекращаются. Мы в последние попытки теракта на Трикоровском кладбище, мы видим, что люди это наркозависимые, люди, имеющие судимости. Ну, что, говорит, что только надо продолжать идет специальная военная операция, и, к сожалению, победы без потерь, ну, не бывает.
Спасибо, Андрей Витальевич. Андрей Попов был с нами, член Ассоциации ветеранов группы «Антитеррора Альфа», подполковник запаса. 7373-948, телефон прямого эфира. Талия, говори, почему у нас такие высокопоставленные люди живут в обычном спальном районе, а не в отдельных ЖК с охраной? Как получается, что террористы узнают данные наших военных? Кто-то информацию сливает, говорит Виталий. Это предстоит все выяснить сотрудникам правоохранительных органов, но и... История с охраной тоже, наверное, это вопрос, но, понимаете, вот, а выделить как-то вот отдельное ЖК какое-то, и это точно будет что-то гарантировать? В данном случае на Ясиновой улице это произошло, на юге Москвы, этот террористический акт, ну, это преступление. Так, по поводу... Значит, подробности какие есть. Говорят, что использована была магнитная мина, которую заложили под автомобиль военного. Умер он от полученных травм в больнице. Так, по данным СК, взрывное устройство было заложено, да, под днище. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство совершенно общеопасным способом, но в дальнейшем его планируют квалифицировать как террористический акт. А в Следственном комитете сообщили о самом факте криминального взрыва в Москве, возбуждении уголовного дела и работе криминалистов на месте происшествия. Потом, соответственно, уже подробности появились. И уже что известно вообще о Фаниле Сарварове из открытых источников? Он родился 11 марта 1969 года. Так, в городе Гремячинске Пермской области, в Пермском крае родился, окончил Казанское высшее танковое командное краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета. В 90-м году военную академию бронетанковых войск имени Малиновского и военную академию генерального штаба он закончил. Непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе Остино-Ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чечне. После окончания Академии Генштаба продолжил службу в Главном оперативном управлении Генерального штаба. В 15-16 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. И с 16 года был назначен на должность начальника управления оперативной подготовки вооруженных сил Российской Федерации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кирилл Дмитриев намекнул, что следующие переговоры США и России могут пройти в Москве. Спецпредставитель президента намекнул на это, соответственно, после того, как он участвовал в переговорах в Майами. Там встречался со спецпосланником президента США Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. 20 и 21 числа Дмитриев, соответственно, находился в Майами. Он написал: «Спасибо, Майами, в следующий раз Москва». И на основании этого сделали вывод, что Дмитриев намекает, что в Москве могут быть какие-то переговоры. Так, еще Уитков и Кушнер прилетали в Москву, напомню, 2 декабря для переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. Владимир Путин с ними встречался. Потом переговоры 19-20 декабря были в Майами между США и Украиной. И 20-21 американская сторона провела встречи с Дмитриевым. По словам Уиткоффа, и Москва, и Киев нацелены на завершение боевых действий. Павел Дубравский, политический аналитик, руководитель Дубравский консалтинг. Павел, здравствуйте.
Евгений, здравствуйте.
А есть признаки того, что какие-то подвижки в переговорах присутствуют, или это не более чем какая-то вот челночная дипломатия?
Ну, это в любом случае челночная дипломатия, это 100%, все-таки это не переговоры МИДы, например, Госдепартамента США. А второе, да, я думаю, что подвижки есть. Мне кажется, что осталось две группы вопросов. Мы, к сожалению, не знаем, какие именно не решены, но я их вкратце отвечу. Первое, это все-таки гарантии безопасности, будет ли это 5-я статья со стороны НАТО, расширенная на Украину или не будет. И, собственно, вопрос еще территории, то есть должны ли там ВСУ покидать оставшиеся части Донбасса или не должны. Это первый вопрос, по которому идет спор. Но некоторые американские СМИ на этой неделе прокидывали следующую информацию, что на самом деле по этим вопросам практически все решено. Вопрос в процентах, вопрос в каких-то мелочах, деталях технических, юридических. А второй набор – это, на удивление, вопрос русского языка и Русской православной церкви на территории Украины.
То есть он уже внедряется, этот вопрос, в повестку с той стороны. Из нашей, это понятно, никуда не уходил. Это наше одно из условий основных, как раз русский язык, прекращение гонений на церковь. А с той стороны это как-то игнорировалось долгое время.
И как раз сейчас вот вопрос, что для них принципиальнее с позиции, именно где они не согласятся и ни в коем случае не согласятся. Вот это, собственно, первая группа вопросов, это безопасность, 5-я статья, территория, или это именно вторая группа вопросов, которая касается внутренней политики, идентичности и, собственно, вопроса этнических и национальных интересов.
Павел, но мы же понимаем, что, соответственно, там, пока никто не говорит подробно, что в каких-то документах будет, и даже когда Уитков говорит, что мы видим, что и Москва, и Киев настроены на прекращение, этого никто не отрицает. Но мешает прекращению, соответственно, и нормализации какой-то вот этой всей ситуации отказ, например, для нас лично, это отказ Украины выполнять наши требования. Как то? Вывод полностью войск с Донбасса. Прекращение вообще существования вооруженных сил Украины как класса.
Обсуждается. Это вопрос численности только обсуждается. То есть, по крайней мере, по последним переговорам, которые проводили и украинско-американская сторона, и потом российско-американская, все-таки ВСУ остается вопрос численности. То есть это будет 800 тысяч или не 800 тысяч. И сейчас именно численность ВСУ, она рассматривается с позиции, что это одна из гарантий безопасности. То есть, условно, не вступление НАТО, а, например, у вас больше солдат ВСУ, у вас 5-я статья и, возможно, там несколько американских баз или европейских. европейских. Uh-huh. То есть сейчас вот идет торговля именно по этим аспектам.
Но с вашей точки зрения, все-таки есть как бы результативность этих переговоров, свидетельствует о том, что на Зеленского надавили, или вот Зеленский там имитирует сейчас какую-то бурную деятельность в виде того, что там Подоляк сегодня ушел в отставку, или еще. Это действительно uh-huh. как бы звенья одной цепи, или все-таки нет?
Я думаю, что это идет в совокупности, потому что все-таки коррупционный скандал, который произошел на Украине, он действительно повлиял не столько на внешнюю украинскую политику, на внутреннюю украинскую политику, по которой я не эксперт, но на внешнюю, по которой я эксперт. И вот здесь мне кажется, что как раз-таки сильно влияет, и американская сторона это видит, потому что до сих пор, я напомню, Трамп не давит на тему коррупционного скандала публично. Хотя вот буквально два дня назад была история о том, что представители украинской mm-hmm. власти, украинского правительства встречались с Кашем Пателем по ФБР, по линии ФБР, для того, чтобы предположительно не, скажем так, не возбуждать уголовные дела против там, части администрации Украины. Поэтому я думаю, что все-таки это повлияло. И более того, давайте вспомним год назад. Тема выборов не поднималась, тема референдума по территориям не поднималась, угу. сейчас это уже в повестке.
Да, но есть, насколько я понимаю, как бы для Российской Федерации задача сейчас не только, соответственно, то, чтобы услышали нашу позицию, ее приняли, ее каким-то образом закрепили, но и самое главное, чтобы Украина эту позицию выполнила, потому что, ну, естественно, мы... наверное, предполагается, что угу. Должны быть какие-то для России гарантии выполнения украинской стороны, потому что, ну, никогда Запад не будет там союзником или оставит Украину, чтобы, соответственно, как-то наладить отношения с Российской Федерацией. Украину все равно в каком-то, в какой-то степени могут оставить как вот эту вот дубину, которую просто пока что убрали в угол.
Ну, тут есть несколько стратегий. Одна – это как такой фронтир, который будет uh-huh. существовать для сдерживания там, России, например, или для дестабилизации. Это вот одна мнение там, Европейского Союза, одна часть мнений. Вторая часть мнений, наоборот, о том, что у них выборы в 2027 году во Франции. Эммануэль Макрон снова говорит, uh-huh. нам надо с Владимиром Путиным разговаривать и с Россией. И риторика немножко меняется, потому что они видят свои рейтинги, они понимают, что там действующий канцлер Германии вообще один из самых непопулярных канцлеров, по-моему, за 20 с чем-то лет. То есть буквально антирекорд ставит. У Макрона сколько рейтинг сегодня? 15%, может, 18%, тоже один из самых низких в истории. Там партия Ле Пен с ее наследником, она претендует на победу на следующих выборах. Ну, не он, не она лично, а он, именно он, Борделло, по-моему. Вот. И, соответственно, мы видим сегодня, что есть разные мнения. Пока я бы сказал так, что Европа действительно взяла курс на милитаризацию, об этом угу. Германия заявила, она стоит как бы в основе этого всего. Частично Великобритания об этом говорит, но мы видим, что у них внутренний кризис. И Великобритания, Франция, Германия, у них внутренний политический кризис. Поэтому посмотрим, как они будут видеть свои отношения с Украиной. По крайней мере, на уровне диалогем, то есть публичных заявлений, там, ценностных заявлений, я думаю, что вы здесь правы, скорее всего, они не будут отказываться, разворачиваться, но они сами уже заинтересованы в том, чтобы конфликт утих, хотя с другой точки зрения проще всего, конечно, использовать теорему осажденной крепости. Смотрите, там Россия, да. там надо поддержать Макрона, ну, Макрон не может переизбирать партию Макрона, его наследника, там, кого-то от Германии, кого-то от Великобритании, потому что вот Россия может сделать...
То есть история с Россией используется сейчас исключительно для того, чтобы решать свои внутриполитические вопросы в каждой стране Европейского Союза?
Для политиков, да, для евробюрократов, мне кажется, это все равно еще денежная история. То есть я бы их разделял на еврочиновников и европолитиков. Все-таки европолитики не переизбираются, они больше ответственны перед народом, а вот евробюрократы, у них немножко другая история, потому что их никто не переизбирает особо.
Интересно еще тут параллельные заявления европейцев, воинствующие. Тоже Рютте сказал, что если вот Россия не будет выполнять какие-то там свои обязательства, то так, то есть еще нет никаких обязательств, еще нет никаких документов, но он уже грозится. А цель какая?
Ну, я думаю, что это риторическая такая история, отбивка скорее на внутренний электорат направлена, причем электорат в широком смысле, а не те, кто должны голосовать, Европейского Союза и стран НАТО, потому что было бы странно, если постоянно... Глава РФПИ прилетает в США, со всеми разговаривают, все обсуждаются, потом в СМИ выходят сливы с различными пунктами. Видно, что, ну, действительно, с точки зрения поля, того, что происходит сегодня в полях, вот, в боевых действиях, ну, видно, что Россия идет вперед. Она получает там километр за километрами. Uh-huh. Да, там медленно, но все равно получает. То есть это факт. этим нельзя спорить, это просто реальность. И очевидно, что на эту реальность надо как-то отвечать и как-то ее объяснять. Поэтому, естественно, выбрана такая риторика. Но вот как бы да, они могут получить свое, я имею в виду нас, русских, могут получить свое и на поле, и дипломатически, и даже в миксе, то есть и то, и то. Но при этом давайте мы скажем, что вот мы будем следить за то, чтобы они все исполняли. Но так тут вопрос в том, что надо же адекватно смотреть на то, что происходит. И мне кажется, что даже заявление Макрона, оно как раз об этом говорит, что они начинают немножко так более реалистично подходить к тому, что происходит.
А роль Кушнера здесь какая?
Слушайте, это переговорщик со стороны Трампа, которому он очень сильно доверяет, который хорошо проявил себя по переговорам, ну, Газа в широком смысле, Палестина и Израиль, и человек, которого он видит в перспективе в политике вот именно в таких вопросах, которые соединяют бизнес-интересы политические и на международной арене. Я напомню, что проект по преобразованию Газа, это, собственно, его проект, который недавно всплыл в картинками, где-то они в чате GPT все это рисовали, а и выглядит как зеленый Дубай. А вот это как раз одна из его историй. Поэтому Трамп ему лично доверяет, и сегодня мы видим, что давайте скажем, как есть. МИД работает круто, Госдепартамент тоже в плане общения друг с другом. Но они медленнее и менее эффективны, если мы возьмем Стива Уиткова и Кирилла Дмитриева, потому что они просто берут самолет, заказывают,
прилетают. Но куда это надо, же, да, но полицию. Мы же говорим с вами, вот как бы процесс не подменяет суть саму, потому что как бы летать на самолете из страны в страну можно бесконечное количество раз, демонстрировать, да, что контакты есть. Но вопрос документов.
Не, ну слушайте, ну документы месяц назад нам стали известны 28 пунктов, которые как бы для нас внезапно появились, хотя я напомню, что был такой уникальный случай, коллизия. Ушаков и Рябков заявляли совершенно разные вещи про Анкоридж.
Да.
Рябков, по-моему, говорил, что Анкоридж умер, по сути, сигнала больше нет, а Ушаков сказал, нет, это абсолютно не так, конечно, сигнал есть. И буквально через 2-3 недели мы получаем 28 пунктов. Тут надо понять, челночная дипломатия именно про это. Вам легче всего в закрытой комнате на троих, на шестерых обсуждать потенциальные пункты, и вот эта прошедшая встреча Майами, она именно про это. Русские узнали позицию украинцев по конкретным пунктам. Русские возвращаются обратно, разговаривают с Путиным, там, администрация президента, Кремль и прочее, и дальше снова едут на следующую встречу и говорят, так, ну вот здесь мы, допустим, согласны, здесь категорически не согласны. И таких встреч еще будет несколько. Это есть длительный процесс. Просто все думают, что вот встретились, подписались, все. Не, это в бизнесе так бывает, и то, как бы, в зависимости от бизнес-культуры разных стран. Например, там по Китаю такого не бывает, по 8 раз можно встречаться, по Узбекистану по 16 раз.
Спасибо, Павел. Я вас благодарю. Павел Дубравский был с нами, политический аналитик, руководитель Дубравский консалтинг. Слушатели наши пытаются конспирологические тут теории строить. А нет ли тут конфликта между администрацией президента Трампа и МИДом, ну, в смысле, Госдепартаментом? Да непонятно, не знаем, есть ли какие-то, нету каких-то. Во-первых, все может быть, конечно. Но нам, знаете, смотреть за этими тайнами мадридского двора в данном случае мало интересно, потому что задача понять, получится ли в итоге в силу вот этой вот, по итогам вот этой вот челночной активной дипломатии, вот этого довольно активного дипломатического трека, получится ли здесь действительно получить какой-то документ оформленный, чтобы уже по делу анализировать, соответственно, там, что предлагают американцы, как мы на это будем реагировать, и самое главное, кто будет чьими гарантами. И кто как будет контролировать исполнение противоположными сторонами этих пунктов. То есть работа продолжается. Но Дмитриев сказал, что на очереди Москва. То есть, может быть, опять какие-то переговоры будут в Москве. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Татьяна Горькова заявила о росте рождаемости в 26 регионах страны. Говорить о переломе трендов рождаемости в России пока рано, подчеркивает вице-премьер. По ее словам, положительная динамика отмечается в Магаданской области, в Севастополе, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Мордовии, в Ленинградской и Калининградской областях. Голикова уточнила, что речь идет о росте показателей даже на фоне ранее низких значений, а в ряде субъектов удалось переломить тенденцию снижения рождаемости. Вице-премьер привела по итогам заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Сергей Чесноков сейчас должен быть с нами на связи, он руководитель проекта «Демографическая платформа .рф». Сергей Валентинович, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, за счет чего все-таки удалось, ну вот хотя бы в 26 регионах, увеличить показатели рождаемости? Как вам кажется?
Ну,
здесь ряд особенностей. Во-первых, ряд регионов есть уже определенные условия культурно-ценностные, которые уже способствуют тому, что там ситуация в лучшей сохранности семейной ценности и, соответственно, более плодородная почва для повышения рождаемости. Да? Mm-hmm. Ну и, конечно, сыграли роль меры, которые принимаются правительством, то есть те стимулирующие меры, это целый комплекс, они в ряде регионов они дополняются местными инициативами. И это не может в краткосрочной перспективе не дать эффекта.
А вы говорите про краткосрочную перспективу. А это как? То есть это какая-то случайность?
Ну, дело не в том, что случайность. Дело в том, что стимулирующие меры, да, они дают эффект, но они потом нуждаются в постоянном их усилении, то есть постоянном их повышении. Да, но никто не хочет жить хуже, чем он жил вчера, и никто не хочет жить хуже, чем живет сосед. И, соответственно, то, что сегодня считается ну, хорошей мерой поддержки, то завтра это будет восприниматься как должное. И именно поэтому одно только стимулирование, оно ну, не приносит вот, кардинального изменения ситуации. Но, с другой стороны, без...
Алло. Не получается. Ага. Так.
Здесь поэтому, что нужно, то есть нужно сейчас, с одной стороны, купировать ситуацию в том моменте, в котором она сейчас есть, решить проблемы, решать проблемы людей, да. Но с другой стороны, нужно думать про меры ценностно-культурные меры, которые будут менять, то есть которые будут не модой на рождаемость, а будут изменением нормы существующей, новые установки. И это может дать ну, действительно долгосрочный эффект. И поэтому без этого тоже никак не получится.
А вы думаете, что вот проблемы, например, низкой рождаемости, они во многом связаны с какой-то навязанной модой отказа от детей? Или как?
Ну, в том числе и с модой, и с тем, что постинформационное пространство так настроено долгие годы, были там 90-е и даже еще в 2000-е. Что как бы, ну, иметь много детей, это считалось, ну, маргинальным. И эти тренды, они до сих пор остаются, это память, что она остается, хотя сейчас государственная политика развернулась, ну, прямо в противоположную сторону, в другую сторону.
Ну, подождите, много детей уже даже в Советском Союзе не имели, потому что средства контрацепции, потому что, ну, как бы, большую урбанизация, которая не способствует большому числу детей. А по поводу того, что был, там, был отказ, потому что считал, что это маргинально, нет, такого не было.
Ну, как не было? Ну, вспомните 90-е годы, когда ну, показывали пальцем, что это самое, что надо иметь глупость, рожать много детей.
Но вы знаете, и, сейчас на женщину, у которых один ребенок, тоже показывают пальцем.
Ну, это хорошо. Для общества это хорошо. Понятно, что кому-то лично это может быть неприятно, да, mm-hmm. и... Вообще, то, что бездетность, например, ну, наша семья, например, 11 лет была бездетной, и мы чувствовали тоже, что это как-то некая неполноценность. Для нас лично это плохо, но для общества в целом это хорошо, потому что нужно, чтобы именно когда у людей есть дети, у семьи есть дети, это была нормой, и отсутствие детей воспринималось вот, ну, ненормальной ситуацией, как это, собственно, и было на протяжении там, всей истории человечества.
То есть вы хотите, чтобы осуждали людей, которые по каким-то причинам не рожают, или чтобы эти дети объясняли, почему они не рожают, или что?
Нет, я говорю о том, что нужно, чтобы у нас было понимание, что многодетная семья – это норма.
Так.
Да, и что как раз это естественный ход вещей, угу. и это как раз реализация и для женщины, и для мужчины, в том числе и в своей семье.
Тренд на повышение рождаемости можно как-то на другие регионы распространить? От чего это зависит?
Ну, нужно рассматривать конкретные регионы. Очень хорошо, что сейчас внимание стало привлекаться именно к конкретным регионам, потому что ну, ситуация она очень разная. Там в Амурской области, или там, например, в Архангельской области, или там в Дагестане, она... ну, может кардинально отличаться, и поэтому нужно рассматривать каждый конкретный регион. Более того, внутри каждого региона нужно рассматривать разные субкультуры. Субкультуру столицы региона, то есть города, субкультуру малых городов и средних, да, и субкультуру села. То есть везде разные ситуации, везде разные установки, и надо очень дифференцированно подходить.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Валентинович. Вас благодарю. Сергей Чесноков был с нами, руководитель проекта «Демографическая платформа .рф». И нету здесь более конкретных цифр по поводу роста рождаемости в 26 регионах. Татьяна Голикова дала общие цифры. То есть здесь, ну, вот в абсолютном выражении нету. То есть там, какое число детей родилось по сравнению с прошлым годом или еще. Но вроде бы это какие-то тренды все-таки. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Привыкли уже люди хорошо жить. Каждый ребенок очень сильно кусает бюджет с учетом того, что садик, школа, секции – уже роскошь. В Москве двое детей. Люди считают и понимают, что не потянут, говорит Костя. В вопросах рождаемости сейчас, на самом деле, есть риск свалиться, конечно, вот в эти осуждения, которые испытывали на себе действительно люди, у которых много детей. Парадокс в том, что осуждению подвергаются люди, у которых нет детей, потому что их спрашивают, ну когда? Осуждению подвергаются люди, у которых один ребенок, которая там кричит, пищит, визжит. Осуждению подвергаются люди, у которых много детей, которых обвиняют почему-то в том, что они рожают за пособие, зачем-то. То есть с вами подходим действительно к тому, чтобы всерьез задуматься о, соответственно, вот этой ценностной составляющей рождения детей. То есть понятно, что урбанизация, там, в маленькой квартире иметь много детей, наверное, можно, но довольно сложно. Осуждать за желание комфорта нужно? Кажется, нет. Рождение детей должно продолжать быть подвигом? Наверное, все-таки нет. То есть это норма. Вот, может быть, мы с вами нормализуем детность? Не будем говорить о том, что плохой тот, кто не рожает, или плохой тот, кто много рожает, или еще что-то. То есть надо договориться друг с другом, что дети – это норма. Просто вот нормализовать. Они есть. Эти дети, они есть. И не надо совершать никаких подвигов, если вы родили детей. Не надо думать, самое главное, что вы совершаете подвиг, если вы рожаете детей. Алло, здрасте. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да.
Я заранее вот хочу перед вами извиниться, но задам такой вопрос. Вы очень много говорите вот о демографии.
Так.
Так, по моим, что называется, досье на вас.
О!
У вас самое время... Да, вот так вот. Давно слушаю, все фиксирую.
Ага.
Самое время, в общем-то, вам непосредственно заняться тоже этим вопросом. А да. Что-то вас останавливает?
А что вы имеете в виду? Сколько у меня детей? У меня есть.
Я знаю, один.
Так, и что? А я вам говорю, количество нужно дальше, какое-то?
Дальше.
То есть вы считаете, что обсуждать тему рождаемости... Стоп! То есть вы считаете... Да, у нас 1,4. То есть вы считаете, что обсуждать рождаемость могут только люди, у которых по 10 детей. Я правильно понимаю?
Почему по 10? Я же не
говорю. А сколько?
Не сказал,
а сколько?
Я же вам про 10. Ну, двигаться надо дальше.
Так.
Я вот, например, жалею, что у меня всего двое детей.
Ну, что же вас останавливает?
У меня уже возраст, Жень.
У вас возраст, видите как. Поняла. Ну, слушайте, вы в классическую ловушку тоже предлагаете. Манипуляцию, точнее. А что же вы так? Понимаете, мы с вами, хорошо, на моем примере, раз уж на то пошло, мы с вами в теме рождаемости, во-первых, она интересует не только меня, она интересует всю страну, вот, и она интересует президента Российской Федерации, да, правительство Российской Федерации, губернаторов Российской Федерации, всех интересует регионов России. Вот правильно или неправильно? Вы сейчас говорите, а что же вы тогда? У каждого человека есть свои личные, напомню, личные истории, которые, например, способствуют тому, что у человека много детей рождается по тем или иным причинам, или мало детей рождается по тем или иным причинам. Есть личные обстоятельства, так программа называется на радиостанции «Говорит Москва». А мы с вами в какую-то гонку. Понятно, что у губернаторов есть KPI по рождаемости, то есть коэффициент вот этой эффективной работы. Им это надо. Но не губернаторы потом воспитывают и растят этих детей. Воспитывают и растят этих детей граждане Российской Федерации. Кто-то в одиночку, кто-то в паре, кто-то еще как-то. Ровно вот как раз про это мы с вами и говорим. Если мы начнем нормально обсуждать рождаемость не с позиции, а что же вы нет, а что же вы так, то тогда, может быть, мы до какой-то истории с вами и докопаемся. Вот. А кому-то просто объективно тяжело. Давайте начнем с того, что нормализуем сложности деторождения и воспитания детей. Да, это сложно, это очень нудное занятие, да, и не все выдерживают это. И не надо, это не стахановщина, не надо превращать рождаемость в какую-то стахановщину, потому что даже с шахты ты пошел, потом отдохнул. С родительством так не получается. Поэтому давайте как-то вот будем эту тему стараться все-таки обсуждать структурно, а не что-то вот кто-то где-то.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А еще мы с вами продолжаем по поводу другой темы. Миндобрнауки планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах. Сокращение коснется 40 направлений, заявил глава ведомства Фальков в эфире телеканала «Россия-24». 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948, по коду 8495. То есть тенденция определенная есть. Платные вузы, до этого мы видели как раз публикацию вот этих вот перечень специальностей, по которым будет сокращение платных мест. Теперь говорят, что уже 40 тысяч по всей стране. Денис Фомин-Нилов с нами должен быть на связи, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, 45 тысяч мест в вузах будет сокращено, платных имеется в виду. Означает ли, что концепция платного вузовского образования признана какой-то неэффективной, себя исчерпала? Про что это?
Нет, конечно, ни в коем разе не означает. Вы знаете, это скорее такая достаточно грубая и, на мой взгляд, не очень эффективная попытка вмешательства государственного регулятора в ситуацию на рынке труда. Вот решили, что у нас раз не хватает технических, инженерных специальностей и слишком много, по мнению некоторых экспертов, там, специалистов, экономистов или юристов не очень высокой квалификации. Вот почему-то решили, что можно вот взять и так вот запретительно-ограничительными мерами заставить людей либо не идти учиться в университет, а пойти учиться в колледже, либо пойти не на какую-то там экономическую специальность или какую-то модную, популярную, а на именно техническую, инженерную, в которых действительно острый дефицит кадров ощущается. Но в целом, мне кажется, что тут больше создается проблем, потому что большинство университетов так или иначе нуждаются в дополнительном финансировании в виде платных студентов, которые оплачивают свое обучение, и эти деньги как раз идут и на поддержку, и на развитие, и повышение качества образовательных программ, на развитие инфраструктуры и так далее. И здесь вот эти выпадающие доходы для университетов, получается, что все-таки тогда государство должно каким-то образом компенсировать в виде субсидий или, и так далее. При этом, конечно же, мы понимаем, что это по некоторым высшим учебным заведениям достаточно больно может ударить, создаст им и дефицит бюджета, и серьезные проблемы. Честно говоря, мне кажется, эта мера все равно не решит тех проблем на рынке труда, которые мы имеем. Носит больше такой популистский характер, чтобы вот что-то такое.
Ну просто интересно, а как это, кого здесь радовать? Вроде бы так долго мы шли к тому, что как-то высшее образование должно быть доступно. Если на бюджет не поступил, значит заплати, у тебя будет высшее образование. Была мода на то, что без диплома никого не брали, и нужна была просто формальная корочка, и неважно какие знания. Потом вроде бы поняли, что это не совсем эффективно для экономики, и тут создали, соответственно, вот это вот, ну как бы сформировали потребности в рабочих специальностях, в колледже, направляются. Но, может быть, это логично, потому что перекос же был в белых воротничков, нет?
Нет, конечно, мы же видим по факту, что, ну да, человек отучился. Угу. Правда, вот вы говорите, заплатил и получил диплом. Вовсе нет, это как раз нездоровая ситуация, если просто заплатил и диплом получил.
Да.
А по факту человек же тоже, который учится на бюджетном месте, его обучение оплачивается, но оплачивается налогоплательщиками, оплачивается нашим государством. И тоже это не факт, что человек поступил на бюджет и должен гарантированно получить диплом. Он должен получить компетенции. А вот если в университетах есть проблемы, что там действительно формально учат, не тому учат, неправильно учат, то здесь не вопрос соотношения бюджетных или платных мест. Мы же понимаем, здесь культура работы в университетах, системы требований, предъявляемых к выпускникам на выходе, по оценке их компетенций и так далее, то есть к этим пресловутым государственным итоговым аттестационным процедурам. И это ничего не решает. Тогда можно, конечно же, если взять и считать, что диплом о высшем образовании – это и такая элитарность, ну, тогда лучше вообще, в принципе, отказаться от платной модели, когда угу. человек может за счет себя и своей семьи что-то там оплачивать свое обучение, а только сделать исключительно государственное, с самым строгим отбором самых умных, самых талантливых. Но, опять же, вопрос этого отбора очень специфичный. Мы знаем много примеров, когда человек не добрал баллов ЕГЭ, но потом великолепно учился, оплачивая свое обучение из бюджета своей семьи, а, соответственно, ничем для нашего бюджета страны, собственно, мы не страдали из-за этого, а при этом потом и в магистратуру бюджетную поступают, и в аспирантуру, и становятся вполне себе хорошими экспертами, специалистами. То есть тут нельзя сказать, что если человек учится платно, то это гарантированно плохой специалист на выходе.
Нет, конечно, это тоже какая-то странная история была.
Платно,
да,
это
тоже какая-то странная история была. То, что если ты платный студент, значит, ты какой-то некомпетентный по итогу выходишь.
Да, это абсолютно такой миф и заблуждение. Да, человеку не хватило 1-2 баллов поступить на специальность, направление подготовки его мечты. Но человек мечтал именно в этой специальности реализоваться. Пошел, родители там пахали, работали, брали кредиты, он получил это образование. И очень часто платник может учиться намного лучше и интенсивнее, чем тот, кому повезло и кто поступил на бюджет, и ценит в полном объеме получаемое высшее образование. Тут вопросы такие, достаточно глобального, философского, на самом деле, характера. Каким должно быть, в принципе, высшее образование в нашей стране в 21 веке? Какие задачи должно решать?
Насколько я знаю, это глобальная проблема не только у нас, это даже и в Соединенных Штатах Америки тоже возникает. Не случайно же говорилось, что долгое обучение в ВУЗе в какой-то степени это стерилизация вот этой активной молодежи, потому что на рынке труда всем не находится места.
Да, но вот у нас все-таки другая ситуация. У них переизбыток людей, а у нас, конечно, дефицит. Мы с демографическими проблемами с этими сталкиваемся. Мы понимаем, что действительно тут и синие воротнички нам очень нужны, нам, и они хорошо зарабатывают. Но при этом человек, имеющий диплом с высшим образованием, совершенно должен точно, имея и диплом о высшем образовании, иметь и конкретное ремесло. И в случае, если у него не находится, грубо говоря, офис, в офисе работы, чтобы он мог применить свои навыки. То есть хороший инженер, мы понимаем, это не только тот, кто знает теорию. Это тот, кто может действительно подойти и любого квалифицированного рабочего подменить и делать эту работу вместо него. С учетом высокой степени цифровизации, автоматизации всех этих процессов, тут мы понимаем, что многие рабочие специальности требуют очень мощной интеллектуальной подготовки и таких специфических компетенций, которые во многом и в высшем образовании не получают.
То есть вы считаете, что должна быть более четкая формулировка, почему приняты такие решения, чего хотим добиться такими решениями?
По большому счету, вот да, это очень смутная история, дескать, перепроизводство экономистов-юристов. А давайте перестанем их готовить. Не хватает инженеров, а давайте всех, кто шел в экономисты или в менеджеры, отправим в инженеры и на технические специальности. Но это популизм чистой воды.
Понятно.
Это точно очень низкий уровень экспертной проработки вопроса. Здесь нужны совсем другие инструменты, а не вот так, не такое грубое регулирование вот этих
цифр приема.
Денис Валерьевич, а может быть еще такая история? Смотрите, ну, как бы вот сокращают эти платные места в вузах. Соответственно, сейчас смекают люди, которые, ну, учатся в школе и подходят, например, к 9 классу, понимая, что они хотят. В перспективе, да, там юриспруденции меньше, экономики меньше, журналистики меньше, и так всех очень много. Не способствует ли это, например, наоборот, тому, что человек действительно пойдет, например, в колледж, и быстрее там получит профессию и поймет, что так. Потому что раньше просто колледж, вообще рабочая специальность, не воспринималась как вариант. Это, к сожалению, воспринималось как вот если ты дурак, то иди в ПТУ. А сейчас история меняется. А понятно, что, может быть, там недостаточно пиара какого-то или маркетинга или еще чего-то. Но по факту сокращение количества платных мест может поспособствовать тому, что человеку будет просто проще. Потому что, ну, я тогда пойду в колледж, и это нормально.
Это нормально, и мы понимаем, что за колледжи сейчас отвечает другое министерство, Министерство просвещения, где министр Кравцов Сергей Сергеевич, и там огромная работа ведется по колледжу, и качество, и инфраструктура развивается, вопросов нет. Действительно, многие ребята начинают по-другому относиться к системе начального и среднего профессионального образования. Вот, но это не отменяет проблем с высшим. Мы должны, тут важно продумать, все-таки это состыковка. Человек может отучиться и в колледже, освоив хорошую профессию, ну, допустим, учителя начальных классов, да, а потом все-таки захочет и получить полноценное педагогическое образование и быть уже полноценным учителем. А вот здесь, вот этой стыковки, например, мы не видим. Стыковки между вот этим образованием, получаемым условно по рабочим профессиям, да, в колледжах, и стыковкой образованием, получаемым в высших учебных заведениях, здесь оно носит очень такой фрагментарный характер и чаще всего зависит от конкретных управленческих компетенций того или иного вуза, того или иного колледжа, и как они это сшивают. Здесь у нас этой связки, к сожалению, нет. Тогда она должна быть.
Денис Валерьевич, да, вас благодарю. Денис Фомин Нилов был с нами, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Сейчас информационный выпуск будет, потом продолжим «Умные парни».